Глава 10. Вихрь судеб или начало конца. Сусанин подошел к входу в грот прямого тупика. Свеча, поставленная келем, стояла на том же месте, что и в тот раз, когда они прощались с ним. Прогар свечи говорил о том, что кель забросился в грот 2.5 часа тому назад. Это было очень неожиданным и приятным сюрпризом. Но внезапно Дэна охватило чувство страха. Ноги безвольно подкосились, и он рухнул на мягкий отвал. Путь веры был осуществлен. Он находился перед входом в грот, путь из которого стал началом огромного жизненного опыта. Этот опыт мог закончиться гибелью, но он, Денис, выдержал испытание верой, теперь оно навсегда изменит его жизнь. Он уже больше никогда не сможет быть прежним Денисом, расхлябанным и безответственным. Теперь он Ханар, великий кузнец третьего дома жрецов, на котором лежит странное бремя – возвестить о начале конца света. От всего этого кружилась голова. Дэна стошнило. Немного придя в себя, он умылся водой из фляжки. Посидев на отвале еще некоторое время, Сусанин посмотрел на часы телефонной трубки. Была 3:30 утра. Дэн глянул на календарь. С момента, когда он решился на эти испытания, прошло 4 суток. «Как здорово, что кель сегодня снова здесь», – подумал Сусанин. «Как же мне будет радостно с ним сейчас встретиться. И пусть себе спит, я даже будить его не буду. Пусть себе отсыпается. Я просто рядом сяну и стану смотреть на его лицо и представлять себе то, как же он удивится, услышав мой рассказ о пройденном пути веры». «Ведь не поверит же ни слову», – Дэн ухмыльнулся. Радость скорой встречи далеко отбросила все переживания. Сусанин легко встал и прошел в грот прямого тупика. То, что увидел Сусанин, войдя в грот, глубоко потрясло его. В гроте лежали 5 чайников и кель. Это было совершенно невероятно. Нервными движениями Сусанин еще раз проверил показания трубки, и ее зарядка была на минимуме, что могло быть после работы не менее 100 часов. Календарь утверждал, что прошло 4 суток с дня заброски Сусанина и группы в это подземелье. «Не могли же они так четко подгадать час, когда я снова вернусь в грот?» – обескураженно пробормотал себе под нос Дэн. Потом он сообразил, что это можно легко проверить. Достаточно вспомнить событие, которое произошло именно в ту заброску, и следствие которого могло остаться только в том времени. Сусанин напряг память и начал перебирать все, что происходило с ним и с группой 4 дня назад. Единственное, что он смог вспомнить и что более или менее подходило для этого случая – это кружка кофе, дарованная малышу Винни за отличное ориентирование в подземелье. Сусанин помнил, где Винни собирался лечь спать. Именно на том же месте Дэн и нашел его взглядом. Он аккуратно, чтобы никого не потревожить, подошел к Винни и обнаружил кружку прямо у изголовья. Теперь настал момент истины. Конечно, существует возможность, что Винни и в этот раз пил кофе келя, но шансов на это очень мало. Обычно кель не делится своим напитком, да и термос у него походный, очень маленький. Объема хватает только на одного. Медлить было глупо. Сусанин уверенным движением взял кружку и понюхал. Точно, в кружке сравнительно недавно был кофе. Сомнений не оставалось. Это все еще тот самый день, вернее утро следующего дня с момента заброски. Это было невероятно. Дэн пробрался до своих вещей. Теперь все сомнения были отброшены окончательно. Вещи лежали в том же беспорядке, как и тогда, когда он наскоро собирался. «Какими же долгими оказались эти 2.5 часа?» – подумал Сусанин. Дэн вышел из грота. Свеча прогорела еще на 30 минут. Сусанин чувствовал себя вполне отдохнувшим. Оставалось осуществить самое главное дело, которое и повлекло Ханара к воспоминанию, воссозданному при посредничестве желтоглазого бога Бо. Дэн решил не ходить далеко. Для медитации он выбрал один из рядом находящихся тупиков, точнее сказать, самый длинный из них. Он прошел вглубь, спустился по ступенькам в самый дальний угол и, выключив мелкого, сел медитировать. В его сознании возникли 5 энергетических лучей, переливающиеся всеми цветами радуги. Они расположились равномерно вокруг головы. Лучи вытягивались в стороны, потом прогнулись, словно длинные листья, но продолжали свой рост. Внезапно между ними возникла энергетическая перепонка. Концы лучей устремились вверх и к центру, создав некое подобие луковицы. Вверху они соединились и, воссияв, растаяли во мраке. Из хребта Ханара вырвался световой столб, и весь мир вокруг растворился в пустоте. «Я Ханар», – помощник Саная, призываю Даоса-ключника, где бы он ни был, для исполнения главной миссии. Так было произнесено трижды. Пустота вокруг вспыхнула, а перед Ханаром образовалось сияющее мягким голубым светом облако. Шаня неожиданно проснулась. Ей казалось, что она услышала очень громкий разговор, и она открыла глаза, чтобы попросить разговаривать тише. Но на импровизированном столе горели лишь две свечки, а все вокруг спали крепким безмятежным сном. Осмотревшись, она не нашла только Сусанина, но его вещи были аккуратно сложены, из чего она сделала вывод, что он уже вернулся и, видимо, должен быть где-то рядом. «Это хорошо, что он не спит», – подумала Маша. «Может быть, я смогу его увидеть и поговорить. Это было бы очень замечательно». После этих мыслей она осознала, что немного подмерзла от сырости подземелья, и у нее возникло желание сходить в туалет. Она помнила, что он находился метрах в 20-25 от грота, но идти одной ей было страшновато. С другой стороны, и будить девчонок тоже не хотелось, они так мирно посапывали. Маша глянула на них и улыбнулась. Делать нечего, придется сходить одной. В конце концов, это тоже в известной мере исследование подземелий. Она быстро собралась, включила налобник и направилась к выходу из грота. Прямо у выхода она обнаружила свечу, но не ту обыкновенную свечу, что оставлял Сусанин на столе в начале экскурсии, и которую потом Кель переставил на это место. Эта свеча была необычная, оранжевого цвета, на ней были черные и зеленые чередующиеся риски, их было как раз по две. «Интересная какая свечка», – отметила для себя Маша и двинулась искать вход в туалет. На обратном пути, почти перед входом в грот, она снова уже отчетливо услышала голоса, и один из них был явно похож на голос Сусанина, только тембром ниже. Маша решила идти на звук. Ей было очень любопытно, с кем может разговаривать Сусанин. И вообще, Сусанин ей очень понравился, и она хотела узнать о нем как можно больше, но в меру приличий, конечно. Звук привел ее к одному из рукавов. Ей показалось, что из глубины рукава пробивается слабый свет. Маша осмотрела стены штрека, постаралась их запомнить, и, выключив фонарь, чтобы не обнаружить себя, стала осторожно пробираться к повороту штрек. Голоса становились все отчетливее, и можно было разобрать отдельные редкие слова. Разговор происходил короткими фразами с длительными паузами. Она уже подошла к самому углу и, очень по-шпионски присев на корточки, заглянула за него. Штрек обрывался в метрах в пяти от угла, а дальше... Дальше ничего не было. Пустота. И в этой пустоте Сусанин сидел, подогнув под себя ноги, и прямыми руками опирался на колени. Но сидел он в воздухе. Свет непонятным образом освещал все вокруг, почти так же ярко, как бывает перед закатом. Но источника света Шаня не нашла. Если судить по теням, то источником света был сам Сусанин. Дэн с кем-то разговаривал. Судя по всему, этот кто-то находился прямо перед ним, но его мог видеть только сам Сусанин. Это было так удивительно, что Маша, забыв об осторожности, почти полностью вышла из-за угловой стены штрека и наблюдала эту картину, стоя в полный рост. В этот самый момент где-то прямо перед Сусанином возникла яркая голубая вспышка. Ее свет оказался настолько плотным, что отшвырнул Машу словно соломинку. Отлетев на пару метров, Маша упала и сильно ударилась головой о камни. От серьезной травмы ее спасла только плотно связанная трехслойная шапочка. Но в глазах у Маши все сначала пожелтело, потом померкло, и она потеряла сознание. Дело было сделано. Теперь во всех мирах получат подтверждение о начале конца света, и все мады, куда бы ни занесло их колесо сансары, будут вспоминать настоящую свою историю и ждать действий великого жреца третьего дома, дабы испытать спасение в вечности. Выходя из тупика, Сусанин увидел Машу, лежащую без сознания. Он слегка побил ее по щекам, но это не возымело эффекта. Тогда он поднял ее на руки и отнес в грот прямого тупика. Перед входом он обратил внимание, что беседа и осуществление миссии заняло около 2 часов. Оставалось еще пару часов, чтобы немного поспать. Сейчас Денис чувствовал упадок сил, и сон ему не помешал бы. Он положил Машу на ее лежанку, достал из своего рюкзака аптечку и дал ей понюхать нашатырный спирт. От едкого запаха Шаня тут же пришла в чувство и, вскрикнув, автоматически пару раз громадными порциями глотнула воздух. Сусанин крепко держал ее за плечи, чтобы она еще раз не упала. «Ну, как ты?» Этот вопрос совершенно был не нужен. Дэн уже видел, где и что именно повреждено у Шани. Поэтому он, придерживая ее левой рукой, ладонь неправой руки снял ей всю боль, заменив энергию с отрицательной на положительную. Когда визуально смог убедиться, что все заживление произошло правильным образом, убрал руку. За это время Маша успела заснуть. Сусанин не стал ее тревожить и аккуратно уложил на лежанке, укрыв ее спальником, после чего лег сам. Сон был недолгим. Сусанин проснулся от ощущения того, что кто-то пристально его разглядывает. Он открыл глаза. Перед ним сидела Шаня с нарочито серьезным лицом и упертыми в бока руками. Дэн огляделся. Все вокруг спали. Не обращая внимания на Машу, он сел, достал телефон. Ведь с днями он разобрался, но часы-то работали синхронно с этим временем. Убедился, что, несмотря на все, смог вздремнуть чуть больше часа. Только после этого взглянул ей в глаза и произнес. «Ну?» Он уже ясно понимал, что Шаня что-то видела и не отстанет, пока не получит внятных разъяснений. «Голова не болит?» «Нет, не болит». «Почему она должна у меня болеть?» – удивилась Маша. «Значит, я теперь еще и хороший врачеватель». «Итак», – Дэн сделал паузу. Было видно, что Маша ничего не поняла, но это не уменьшило ее настойчивость. «Ты все расскажешь сам или мне начать задавать вопросы?» Маша наслаждалась своим превосходством и фактом того, что загнала Сусанина в угол. «Теперь ему не отвертеться», – подумала она. «Теперь он все секреты мне выложит». Дэн помолчал немного, подумав, что все-таки есть в этой девчонке что-то, не то чтобы привлекательного, этого в ней хоть отбавляй, но нечто, давно связывающее его и ее единым миром, и что, скорее всего, в ближайшее время это проявится в полной мере. «Ладно, давай так. Мы сейчас не будем будить народ, а выйдем в рукав, и я тебе кое-что покажу. Но уговор, никаких вопросов сегодня. Придет время, и я тебе расскажу и объясню все сам. Договорились?» «Если ты говоришь искренне, я согласна. Тогда пошли». Они вышли из грота, прошли пару-тройку рукавов и зашли в один из них. Сразу возле входа Сусанин остановился, пропустил Машу вперед и сказал: «Иди осмотрись и возвращайся». Шаня, не задавая лишних вопросов, скрылась за поворотом и уже через 4 минуты вернулась. Тупик был коротким. Сусанин знал это. Осмотрелась, запомнила. «Да». Маша понимала, что сейчас должно произойти нечто необычное, и не торопила события. «Теперь идем за мной». Сусанин, не торопясь, двинулся вглубь тупика. Шани последовала следом. Она шла за ним по довольно узкому штреку и видела только его спину, но это не помешало ей почувствовать, что тупик значительно глубже, чем ей показалось, когда находила сама. «Смотри». Сусанин отодвинулся чуть в сторону и присел на корточки. Перед Машей открылась площадка по типу балкона с высеченными перилами и даже точенными балясинами. В арке на балкончике мог поместиться только один человек, и она, подав на всякий случай руку Дэну, шагнула на него. Перед ней открылся чудеснейший вид на огромное подземное озеро, зеркало которого было метрах в 50 ниже у подножия обрыва. Этот огромный грот имел потолок над аркой балкона метров на 20 выше. Все озеро ограждали строго вертикальные стены, отступившие от кромки воды метров на 20 по всему периметру. Было только два отверстия во всем этом каменном чуде. Одно – это арка с балконом, где стояла Шаня, а другое – это идеальное круглое отверстие в потолке, ровно по центру озера, благодаря которому все вокруг освещалось, и стены переливались разноцветными блестками, как бывает на елке на Новый год. Это были блики самоцветов. «Что это такое? Откуда здесь это чудо?» – восхищенно произнесла Маша. «Мы же договорились, никаких вопросов до поры». Потом, сделав паузу, добавил: «Все, пошли, нам пора возвращаться». Маше очень не хотелось покидать это место. Она старалась запомнить все это великолепие, чувствуя, что никогда больше не увидит его. Но вот уже они вышли из штрека тупика в рукав. Сусанин остановился, повернулся к Шане и сказал: «Теперь ты можешь еще раз сходить этим штреком». «Я все понимаю. Я там найду только короткий тупик и ничего больше. Я не хочу туда идти». Да, это так. Но не надо так сильно переживать. Такие возможности я получил в силу некоторых обстоятельств. Пусть это останется нашей тайной. Только нашей, и никого больше. Договорились? Денис смотрел Маше прямо в глаза. Он никак не мог понять, почему так сильно доверяет ей. «А ты мне покажешь другие миры?» Маша смотрела на Дэна глазами полными надежды. «Да, конечно, мне и самому интересно», – он улыбнулся. «И они будут столь же красивы?» «Придет время, и мы узнаем это», – снова улыбнулся Сусанин.